учению церковному все губительные следствия греха от прародителей передаются на потомство. Как приступивший заповедь принял в себя закваску зловредных страстей, говорит Макарий Египетский, так и родившиеся от него и весь род Адамов по преемству стали причастниками онной закваски. И его слова говорят о том, что с самого зачатия уже и рождения человек получает закваску страстей, то есть заражение ядом греха, вот, и уже подвержен и по телу болезням, и по душе. Естественно, что корень поврежденный не может не порождать и ветви, плоды с таким же повреждением соответствующим. Кто родится чистым от нечистого? Не один. Это слова Священного Писания. Потому что рождается все во грехе. Вот это рождение святые отцы называли бедствием худшим самого небытия. Святитель Игнатий Брянчинов так высказывался. Рождение во грехе – это бедствие хуже самого небытия. Добродетель стала неудобоприемлемой для человеческой природы, как огонь для влажного вещества. В человеческой природе она получила больше расположения ко злу, чем к добру. Мы уже говорили, что в естестве человеческой добро и зло перемешалось. И теперь уже добро не может действовать отдельно от зла. Апостол Павел говорил, что знаю вот, по опыту, что не живет во мне, в моей плоти, доброе. Там живет недоброе. И еще раз обращаю внимание на его слова. Он говорит, что недоброе живет во плоти. По словам Феофана Затворника, это означает, что это недоброе образовалось вследствие падения и витает в промежутках естества. Читаем у него. Душа и плоть, как твари Божии, добры сами по себе, но вследствие падения стали седалищем всего недоброго. Вселилась в них самость со страстями, и все их силы и потребности обращают на самоугодие. И образовался тут среди естества особо некий корпус самостный, страстный, самоугодный. И всем-то корпусе пришел не живет доброе, там живет грех. Это вот тот самый господин, которому человечество было продано в рабство. Душу этого господина составляет самость, самоугодие, сластолюбивое, а тело все страсти со своими привычками. То есть тело ветхого человека составляет самость со страстями. Ее еще называют некой бурливой средой, областью. И помещает, как мы уже говорили, между душой и телом, показывая этим, что страсти не принадлежат естеству человеческому, что они пришли. Страсть, даем определение, несколько я вам дам определений, выбранных из святоотеческих творений, наиболее существенно раскрывающие понятие страсти. Потом мы еще вернемся к этому понятию, когда будем подробнее говорить о страстях, о возрастах жизни страсти вот, и о развитии страстей. Но сейчас коснемся только для того, чтобы понять, как же именно передается грех от родителей детям и что именно передается. Значит, какие определения имеются? Исаак Сирий называет страсть есть недуг души. Или по Исаию Отшельнику это есть болезненное состояние душевных сил. Можно определить страсть как безмерное устремление души к чему-нибудь, кроме Бога. Желание, которое выходит за границы разума, с разумом не согласное. По словам Климента Александрийского, страсть – это есть возмущение против природы. Как раз то самое возмущение, которое вносит дисгармонию, беспорядочность в человеческую природу. Или, как говорит Иоанн Дамаскин, страсть есть движение энергии против природы. Можно сказать, что добродетель и добрая энергия, в кавычках, добрая энергия, это есть движение согласное с природой. А грех, страсть, это энергия злая, движение вопреки природе. Но вот эти слова, добрая энергия, злая энергия, надо ставить в кавычки. Потому что самой по себе нет ни доброй энергии, ни злой. Она такой становится от того направления, которое принимает под действием сознания и воли. Она сама по себе не обладает нравственными свойствами. Только под действием сознание и воля приобретают то или иное качество. И хотя у животных действуют такие же движения души, которые можно назвать страстными, но их никто не винит за эти недобрые действия. А если человек сделает то же самое, то, естественно, это ему вменяется за грех. Следовательно, получается, что в зависимости от того, куда будут направлены силы души, энергия души, они будут пребывать или в страстном, греховном состоянии, или в состоянии бесстрастном, добродетельном. Обратите внимание на этот момент. В зависимости от того, куда будут направлены те же самые силы, энергии. То есть получается, что энергии души одни и те же. Сами по себе они не имеют нравственных качеств. Но в зависимости от направления они получают или страстное качество, греховное, или бесстрастное, доброе качество. Куда будут направлены? Где нужно искать истинное добро? Где истинное добро? В Боге. Туда должны быть направлены все силы человеческой души. И эта деятельность будет называться добродетелью, которая производится ради Бога. Поэтому отцы так и называют. Добродетель есть исполнение воли Божьей. Почитаю вам слова Семенного Богослова. Добродетель, собственно, не что иное есть, как исполнение воли Божьей. Как и все любители истинной мудрости, учителя и проповедники пришествия Христова и веры в Него говорят, что добродетель, собственно, есть то, что всякий человек, верующий во Христа, творил только волю Божью. А в отношении к Богам настоящей жизни был бы как мертвый. Так, чтобы только в делах по исполнению велений Божьих и познаваем он был живым. А в этом только кругу, обнаруживал движение и энергию. То есть всякое движение, еще раз повторяю, которое не направлено к истинной цели, к Богу, оно является греховным, как не попадающим в цель. Это движение является греховным, страстным. Если человек делает какое-то дело, по видимости доброе, но делает не ради Бога, не ради прославления Его, не ради славы Божьей, а ради, например, славы своей, ради тщеславия, ради каких-то земных выгод, одним словом, для удовлетворения какой-то своей страсти, то такое действие будет греховным. Но это бы ничего. Но дело в том, что всякое греховное движение, неоднократно повторяемое, оно обращается в страсть. То есть становится как бы природным свойством души. И уже из этого страстного настроения душа начинает производить те иные греховные движения. Она подчиняет себе посредством навыков все энергии человеческой души, организует собственные энергетические структуры, которые находятся между телом и душой. Апостол Павел вот эти вот, так сказать, мы употребляем это слово, как бы по необходимости, вот эти структуры образуемые, он называет телом. То есть он образуется некий корпус, совокупность страстей, вот этих неправильных движений, некая энергетическая структура, она живет между телом и душой. И из себя уже начинает порождать те или другие желания. Действуя, ну или как бы владея телесными и душевными силами. То есть этот как бы образуется в человеке еще некий другой человек. Ветхий человек, его просто Павел называет. Вот это тот самый ветхий человек, который в нас живет, и вот это та самая двойственность. Мы как бы хотим одно, а делаем другое. А в нас действует вот этот корпус греха, вот эта совокупность, которая организовала в себе свое тело, страсть, это те же самые члены, вот, и посредством уже тех же самых сил, которые у человека, да, она начинает действовать. Человек, хочешь не хочешь, начинает удовлетворять страстям. Работать ветхому человеку. Понимаете? А нужно что делать? Нужно совлечься ветхого человека, как говорит Господь, совлечься и облечься в нового, то есть еще другого. Заменить того ветхого, его умертвить. Смысл там, смотрите, христианская жизнь. Этого человека убить, все его структуры энергетические разбить и создать новые энергетические структуры, добрые, понимаете? Вот отсюда сразу понятные слова становятся. Что значит умертвить уды, да, свои? То, что значит умереть, отречься от мира, умереть ради Христа? Как в крещении происходит умирание, да? Умирание и возрождение. Все сразу понятно, что такое новый человек, который по образу нового Адама, то есть по образу Христа. Этот новый человек должен у нас быть воспитан. А слово «страсть», «пафос» по-гречески, несет в себе идею страдательности. И в смысле рабства, то, что через не хочу, делает и страдает от этого. И в смысле разрушения. Потому что следствием исполнения страсти есть разрушение нашего естества. Мы сами себя умышляем, сами себе делаем хуже. По причине такого действия страсти отцы называют страстное состояние противоестественным, противоприродным. Если бы эта природа была нам, говорит святой Феофан Затворник, то не производила бы своим присутствием страданий и муки, какие мы от того испытываем. Грех человек совершит и начинает мучиться, хотя бы совестью мучиться. Или начинает мучиться следствиями греха, болезни какие-то у него появляются. Это все следствие же греха. Что природно, то радость жизни составляет, а что противно природе, то томит и мучает. С другой стороны, если бы это природно было, то тогда... то когда бы кто явился свободным и чистым от того, уже не был бы человеком. Но мы ведаем человека с большой буквы, который был совершенно чист от этого, и все же был человек, настоящий человек. Бога человек, Иисус Христос, не имел в себе греха, не имел в себе того ветхого человека со страстями. Но в то же время мы знаем, он пришел в подобие плоти греховной. Ему были присущи так называемые естественные страсти. Все те беспорочные страсти, без удовлетворения которых невозможна жизнь в условиях нашего земного существования. Тоже страдания доставляют нам, например, и голод, да, и отсутствие отдыха. То есть все эти страсти, тоже страдания, страсти, они естественные, они не являются греховными сами по себе, но они следствие уже падения. Следствие греха. Вот эти естественные страсти Христос восприял в себя, вот, но у него они не переходили в противоестественные страсти. У него даже были и душевные некие, так сказать, страсти естественные. Но все эти действия природы падшей, они подчиняли сознанию. То есть здесь они управлялись духом, как это должно было быть. И как это было у Адама. Есть у святителя Игнатия Брянщина пространное пояснение этого. Бога человек имел свойство печалиться и скорбеть, но печаль никогда не овладевала им, как случается с нами, постоянно была управляема духом. Господь огорчился смертью Лазаря и пролил при гробе его слезы. Господь плакал о Иерусалиме, предрекая разрушение его за отвержение Мессии. Господь допустил в себе такое предсмертное томление в саду Гефсиманском, что это состояние души названо в Евангелии подвигом и смертельной скорбью. Оно сопровождалось таким страдальческим напряжением тела, что тело дало из себя и пролило на землю пот, которого капли были подобны каплям крови. Но и при этом усиленном подвиге тяжкая скорбь находилась в покорности духу, который, выражая месть и тяжесть, и скорби, и власть свою над скорбью, говорил: «Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия, обаче некоже аз хочу, некоже ты». Богочек имел свойство гнева, но гнев действовал в нем как святая душевная сила, как характер, как энергия, постоянно сохраняя достоинство человека, никогда не обнаружив никакого увлечения. Он выразил свое негодование тем, которые не допускали к нему детей. Он подвигся гневом на ожесточенных и ослепленных фарисеев, дерзнувших хулить явное Божье чудо. Необыкновенное поразительное владение гневом при употреблении этой силы в движении созерцается при тех страшных обличениях, которые проносил Господь иудеям. Величественное духовное зрелище представляет собой человеческие свойства Христова во время его страданий за человечество. Во все продолжение этих страданий он пребывает постоянно верным себе. Ни на минуту не явилось в нем ни разгорячение, ни восторг, обыкновенно одушевленных земных, одушевляющих земных героев. Ни на минуту не явились в нем многословия, красноречия этих героев, некие кровяные движения такие. Ни на минуту не высказалась намекая переменчивость. Постоянно действовала в нем непоколеблющая, равная сила, без ослабления, без напряжения. Эта сила постоянно выражала и могущество твое, и подчиненность святой власти, руководившей ей. Такого характера, постоянно и вполне свободного и открытого, постоянно одинакового, никогда не увлекающегося, не изменяющегося ни от укоризны, ни от похвал, ни же перед лицом убийцы смерти, такого другого характера между характерами человеческими нет. Он имел эти свойства, падшей природы, да, но они подчинялись духу, как это и должно быть. Отличался лишь одним свойством. Это отсутствием страстности. Отсутствием лживого устроения.
Вот здесь давайте зададим вопрос. Почему грех не смог им овладеть? И почему не нашлось и не находится ни одного человека, который избежал бы пленения грехом? Причина какая? Ну, отцы видят основную причину этого явления в способе зачатия. Не случайно Бог одним из лиц Святой Троицы, второй своей ипостаси, воплотился без мужеского семени, устранил от себя обыкновенное зачатие человеческого от семени мужества. Игнатий Причина говорит, Бога человек зачался от действия Святаго Духа. Слово составило себе плоть во утробе Пречистой Девы. Бог соделал плоть свою в самом зачатии ее божественной, способной к ощущениям и действиям духовным. Хотя свойства плоти Бога человека были человеческие, но вместе все они были обожжены, как принадлежащие одному лицу, которое и Бог, и человек. По этой же причине человеческие свойства Бога человека были вместе и естественны, и сверхъестественны в отношении к человеческому естеству. Святость плоти Бога и Господа была бесконечно выше святости, в которой сотворена плоть тварь Адам. Очевидно, что зараза, которую источало человеческое падение во всех человеках посредством унизительного зачатия, по подобию зверей скотов, зачатия во грехе, здесь не могла иметь никакого места, потому что не имел места сам способ зачатия. То есть не имело места то средство, которым сообщается греховная зараза. Что сообщает греховную заразу? Сам ли обряд производства или что-то другое? Святые отцы как раз не в этом видели грех. Не в механизме там грех видели, а видели в похоти. Зачатие и рождение греховным становится только тогда, по учению Священного Писания, по учению отеческому, когда соединяется с похотью, потому что от нее грех происходит. Похоть, зачавшись, рождает грех. В похоти заключаются все греховные движения падшей человеческой природы. Она как бы себе концентрирует все виды похоти. Похоть плоти и похоть очей и гордость житейскую. Основанием похоти и отличительной чертой является самолюбие, от которого происходят все страсти. Феофан Затворник говорит, ни один человек не рождается со страстью определенной. Внимательно слушайте. Каждый из нас приходит в свет сей только семенем всех страстей. Самолюбием. Сие семя потом жизнью и свободной деятельностью развивается, растет и раскрывается в большое дерево, которое ветвями своими покрывает всю греховность нашу, или всю область грехов. Потому что всякий грех непременно уже укрывается под ним, или висит на какой-нибудь его ветке. Главнейшие ветви самолюбия – суть. Гордость, лихоимание, сластолюбие. То есть это та самая тройственная похоть, о которой он Богослов пишет. И которая составляет, кстати, закон греха в нас. Мы живем по этому закону. Не по закону нравственному, а по закону греховному. Понимаете? Этот закон греха, по которому живет ветхий человек. То есть мы видим, основанием греховности является похотная сласть. Сласть супружеского соития. Пресвятая Богородица зачала без этой супружеской сладости. Мы читаем в песнопениях церковных ее слова, или те слова, которые вкладывает церковь в ее уста. Не познав сласти, браку есть непричастны. Вот. А если, так как зачатие совершилось без похоти, без этой сладости похоти, то и как рождение было безгрешным, так и родившийся был без греха. Похоть, мы видим, представляет собой семя греховного тела, которое имеет ветхий человек. И каждый человек, зачинаясь, он получает эту похоть наследство. Похоть, вот смотрите, есть понятие похотение, а есть понятие хотение. В образовании похоти участвует сознание, направленное не туда. То есть сознание должно быть направлено на Бога, и это будет хотение. Но когда сознание направляется не на Бога, а на творение, тогда оно превращается в похоть. То есть некое другое движение, уже движение страстное.
хотение, движение добродетельное, хорошее, по хотению, движение греховное. Вот это неправильное направление, которое принимает сознание и воля, оно, это неправильное направление, передается затем родителям, детям. Понятно, да? И поэтому они принимают это направление и как по инерции опять двигаются не туда. Все, и получается опять греховное направление. Вот это есть семя греха, которое вкладывается в детей. Но в рождении родители передают детям, по словам Максима Исповедника, не только этот грех произволения, но и грех естества, видетления. То есть эти самые естественные страсти, принадлежащие тленному естеству, которые являются почвой неестественных страстей. Не передают только они свои личные грехи. Вот на это я хочу ваше внимание заострить. И каждый человек отвечает только за свои действия. Он не может быть ответственен за действия других. Как говорит Писание, да не умрут отцы за сына, и сынови да не умрут за отцы. Чьи-то за свой грех да умрет. Каждый отвечает за свои грехи. Хотя некоторые пытаются доказать, что лишний грех передается, опять ссылаясь на Священное Писание, ибо Бог наказывает за грехи отцов в чад до 3-4 колена. Это Второзаконие, 4 глава, 16 стих. Но мы ответим словами Блаженного Феофилактика. Смотри на смысл приговора. В нем не говорится, что дети наказываются за грехи, совершенными отцами. Но наказание за грехи отцов переходит и на детей, когда дети совершали такие же грехи. Вот смысл какой этого места. Чтобы вышедшие из Египта не подумали, что они не будут наказаны тем же, чем отцы, хотя бы согрешали хуже их. Ими говорится, нет, не так, грехи отцов, то есть наказание, перейдут и на вас, потому что вы не сделались лучшими, но совершили грехи такие же и даже худшие. Ведь грех меняется только когда сознательно совершается. Сознательно каждым человеком он сам совершает свою волю, своим умом, и он за это отвечает. А то, что другой совершил другим сознанием, я за это не отвечаю. У каждого человека грехи и страсти свои. И они образуют у каждого человека своего ветхого человека, которого Господь повелевается влечься. Душу этого ветхого человека, мы говорили, составляет сластолюбивое самоугодие, так? А тело – это совокупность страстей, которые по отдельности являются как бы членами этого греховного тела. А помните, мы говорили, что душа сама организует себе свойственное тело. Помните? То есть от индивидуальных особенностей души зависит и особенности тела. Поэтому у кого какая душа, у того и такое тело. В зависимости от того, куда направлены сластолюбивые желания каждого человека, организуется, соответственно, этому и его греховное тело. А эти желания у каждого разные. Поэтому у каждого свое греховное тело, у каждого свой ветхий человек, на которого накладывается определенная печать души. Значит, каждый человек ответственен за направление, которое он дает. Сознание и свобода у каждого человека для его ветхого человека составляет как бы дух. И этот дух, он формирует и душу, и тело. И душу, в кавычках, то есть сластолюбивые желания дух формирует. Сознание и воля каждого человека формирует свои сластолюбивые желания. И формирует свое тело, то есть страстное тело. И это формирование, так же, как и в человеческой природе, идет взаимно. То есть дух влияет на формирование души и тела, и сформированное тело и душа, соответственно, влияет на дух, изменяет человеческое сознание и волю. И он становится, опять же, ответственным за все поступки и действия, которые он совершает. Вот. Поэтому каждый формирует своего ветхого человека. От родителей получает только направление воли и сознания. Феофан Затворник на это пишет. Всякий, рождающийся на свет, поврежденный самостью или семенем всех возможных страстей, что у одного это семя разливается преимущественно одной стороной, у другого другой. Это прежде всего зависит от темперамента, принимаемого от родителей, далее от воспитания, больше же всего от подражания, которое питается предлежащим примером, обычаи, обращения и сообщества. Как дерево молодое, человек среди всех обстоятельств невольно наклоняется на одну какую-либо сторону, а потом, вступив в путь жизни, действует в том же направлении. Утверждается в нем привычка, которая становится второй, как говорят, природой. Родители, значит, не могут передать свои грехи детям личные, потому что последние получают сознание свободу чистыми от Бога непосредственно. Сознание и свободу получают от Бога и получают их чистыми, безгрешными. Родители же через похоть сообщают этим силам, то есть сознании и свободе, греховное только направление. И еще передают потомству своему душу и тело с их естественными беспорочными страстями, которые являются вот этой самой проклятой землей, превращающей себя плевелом естественных страстей.
Кому поверь печаль мою, кого призову к рыданию, аще ли человек хочешь получить, аще ли получить Царство Божие. Пойди, отрекись мира грешного, омыйся слезьми покаяния. Пойди в пустынь дальняя, пойди, облекись в ризы черные, себе призови помощь Господа. Коли хочешь претерпеть и до конца, наследуешь еси Царство Божие. Приходят времена все последние. Грешные, пресладко пожили на вольном свету, говенье да пост со молитвою, да святые дары вы отринули, вы меня отрекли Слово Господа, греху предались сатанинскому, в органы во свирели наигрывали, все ради